Далі у Празькій студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Таким чином, зверну вашу увагу на некалькі основних темах сьогоднішнього дня, 26 листопада. Поміж Білоруссю і Ізраїлем почав дійничать безвізовий режим. До значення угод Каукараткевича долучився навіть Аршанський автопарк. У Кримі розкупили усі електрогенератори. Сьогодні набуло моц погоднення об безвізовому режимі поміж Білоруссю і Ізраїлем. Нове погоднення дозволяє громадянам обидвох країн знаходитися на території, відповідно Ізраїлю або Білорусі, терміном до 90 днів за півгода без оформлення візи. Як потлумачила часовий повірений у справах Ізраїля у Білорусі Юлія Рачинська, візи відмінені тільки для тих громадян, які подорожнічують з туристичною метою. Міністерство заміжних справ Білорусі рекомендує громадянам, які збираються навідати Ізраїль без візів, мати при собі зворотний білет з докладною датою виїзду назад у Білорусь, медичний поліс і достатково грошей. Ось що повідомив на сьогоднішньому брифінгу пресовий секретар МЗС Дмитрий Мирончик.
С отменой визового режима поездок по национальным паспортам для израильской стороны контроль въезда в страну переносится фактически из посольства Израиля в Минске на границу. Его будут осуществлять уже непосредственно при въезде пограничные службы Израиля. И в целях обеспечения безопасности израильские миграционные службы уполномочены принимать решение о разрешении либо запрете на въезд в свою страну иностранным гражданам непосредственно при осуществлении контроля в пунктах пропуска через границу. Во избежание проблем на контроле въезжающим рекомендуется иметь при себе обратные билеты с фиксированной датой, полис медицинского страхования, финансовые средства в достаточном объеме, это могут быть и наличная валюта, это могут быть travel-чеки, банковские карточки.
То, що відміна візу не відміняє поміжного да й іншого контролю, підкреслює і політолог Андрій Федоров.
Это ж не отменяя у себя как контролю, это просто отсутность визу, али, коли иметь на увазе, что и Россия, и Украина ужимают с Израилем этот безвизовый режим, так оттуль таких людей может приехать на шмат болей. Колькость працовных мест у них явно и не бесконце, и не обмежована, и тому, коли люди не знойдут там працы, им придется вертаться.
За апошній час Білорусь перейшла на безвізовий режим з Еквадором, Туреччиною, Монголією, В'єтнамом і Індонезією. Ведуться перемови ще прикладно з 15 країнами світу, серед їх – Об'єднані Арабські Емірати, Сінгапур, Катар, Оман, Лаос. А старшиня ЦВК Лідія Ярмошина у сувязі з припиненням санкцій Еврозв'язу тепер оформляє візу у Італію. Ось що вона удокладнила у розмові з кореспондентом «Свободи».
Думаю, уже подала документы на визу. В Рим хочу слетать вот 14 декабря. Просто посмотреть.
Сьогодні у Білорусі широко відзначають угодки видатного письменника Володимира Короткевича, якому сповнилося б 85 годів. Городський автопарк у Ворші долучився до відзначення угодків земляка. Його вірші читають у автобусах. У нашій програмі прогучать некілька маловідомих фактів про Короткевича, а так само архівний запис, як співав Короткевич.
Ой, Косю, мой Косю, чому ж ти не весел, чому ж ти мой
Сьогодні Нобелівська лауреатка Світлана Алексєєвич підписала контракт з глобальним видавництвом Random House на видання своїх трьох книг у англійському перекладі. Як повідомляє New York Times, це видавництво літом наступного року опублікує час Second Hand, а у 2017-му – у «Війни нежаночі обличчя» і «Опошніх свідків». А старшиня товариства білоруської мови Олег Трусов звертається в аурат з пропановою перевидати Алексєєвич дома по-білоруську, а так само включити її у твори у школьну програму.
Калі гэта будзе выпускны клас, яшчэ залежыць ад настаўніка. Хай яны спачатку пачытаюць на імперыялістычнай вайне. Это тоже страшная твор.
Гавецкая.
Хай потым пачытаюць Быкова. І тады тая ця кніжка Алексіевіч становіцца ветэрат. Дарэчы, а што кніжка Дастаеўскага, яны што лёгкія? Пра Раскольнікава. Хіба «Вайна і мір» лёгкая кніжка ці ціхі дон?
Олег Трусаў будзе госцем Міхася Скоблы ў вольнай студыі. Мабільны аператар «Велком» ладзіць пры падтрымцы камітэту па адукацыі Менгарвыканкаму праект «Чытаем па-беларуску». Цягам трох месяцаў у школах Менску, у ліку якіх і школы для дзяцей з асаблівасцямі развіцця, праходзяць незвычайныя урокі беларускай мовы, культуры і літаратуры. Настаўнікамі будуць вядомыя беларусы і творчыя асобы. Так, сёння перад вучнямі другой менскай школы выступіў запрошаны госць, музыка, мастак і тэлевядучы Андрусь Такінданг.
Может быть, у вас есть некие любимые литературные творы? Что вы проходите, расскажите мне. Барон Мюнхгаузен. Добро. У вас?
Семь подземных королей.
Семь подземных королей? А у вас сегодня урок по заглавному читали по литературе, да?
Ничего.
Рэагуючы на абвешчаныя Украінай дадатковыя мыты на беларускія тавары, беларускі МЗС назваў такія меры непрадуктыўнымі. Паводле МЗС лепш працаваць канструктыўна, карысна і нарэшце проста па-суседску над падвышэннем таваразвароту паміж Беларусю і Украінай. Сёння ў праграме мы раскажам, як жыхары Крыму, анексаванага Расіяй, перажываюць энергетычную блякаду з боку Украіны. Сёння пра гэта ў праграме раскажа беларускі бізнесовец Уладзімір Кудзінаў, які апошнія 15 гадоў жыве ў Сімферопалі.
В реальности то подают свет, то есть в городе, в жилые районы 3 часа дают свет, а потом 6 не дают.
Кажа Уладзімір Кудзінаў, які жыве ў Сімферопалі.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. У міжнароднай палітыцы працягвае новае развіццё справа расійскага бамбавіка Су-24, які быў збіты турэцкімі ваенна-паветранымі сіламі на турэцка-сірыйскай мяжы. Турэцкі бок сцвярджае, што расійскі бамбавік парушыў паветраную прастору Турэччыны і не рэагаваў на папярэджанні турэцкіх пілотаў. Ну а Масква сцвярджае, што ніякіх папярэджанняў не было і што расійскі самалёт быў збіты турэцкай ракетай над тэрыторыяй Сірыі. За развіццём гэтай сітуацыі сочыць мой калега Ян Максімюк, які далучыўся да мяне ў студыі. Ян, ну што-небудзь новага ўнесла тлумачэнне лётчыка, які застаўся жывым?
Не, лётчык фактычна выказаў афіцыйную версію Масквы. Учора расійскія СМІ распаўсюдзілі інтэрв'ю з чалавекам, які, як яны сцвярджаюць, з'яўляецца ацалелым штурманам самалёту СУ-24 Канстанцінам Мурахцінам. Ну, гэты чалавек стаяў адвернуты задам да камеры, і твару яго не было відаць, і ён заявіў, што турэцкія лётчыкі не папярэджвалі расійскі экіпаж аб парушэнні паветранай прасторы Турэччыны перад тым, як адкрыць агонь. Паводле яго словаў, за імі з туркамі не было ні радыёабмену, ні візуальнага кантакту, а ракета, цытую, прыйшла ў хвост самалёта раптам.
Ян, ну, Уладзімір Пуцін сказаў адразу пасля гэтага здарэння, што гэта будзе мець сур'ёзныя наступствы для Турэччыны. Ці можна гаварыць, якія гэта наступствы? Ці яны ўжо наступілі?
Можна, хаця сказаць, што яны надта сур'ёзныя нельга. Сёння, напрыклад, пасольства Турэччыны ў Расіі паведаміла, што турэцкія грамадзяне, якія у турэцкіх грамадзянаў узнікаюць праблемы пры ўездзе ў Расію, і паводле турэцкіх дыпламатаў ўжо каля 30 турэцкіх грамадзянаў былі адпраўлены назад у Турэччыну, ну а астатнія скардзяцца на больш пільны дагляд. Пры гэтым турэцкі бок заяўляе, што ніякіх афіцыйных апавяшчэнняў ад расійскага боку пра змену парадку ўезду на тэрыторыю Расіі не было. Ну, расійскі бок яшчэ робіць намёкі на тое, што Расія можа скарыстаць эканамічнае эмбарга на харчовыя прадукты з Турэччыны, бо сёння міністр сельскай гаспадаркі Расіі заявіў, што нібыта 15% прадуктаў не адпавядае турэцкіх імпартных не адпавядае расійскім стандартам. Хаця гэта при наявності ембарго на харчові продукти з Євразв'язу, мені подається...
Звужає коло і нові шанси для Білорусі з'являються.
Так, це просто, як би скажемо, тільки погроза, і нам її не уведуть у діяння з уваги на той ембарго, а, як ви кажете, з'являються нові шанси для Білорусі, щоб замінити турецький експорт і парабілоруським.
Російський президент так само каже, що він хоче від Туреччини пробачення і ніяка компенсації. Якого плану це повинно бути?
Ну, сьогодні Путін, виступаючи перед дипломатичним корпусом, приймаючи грамоти від нових амбасадорів, сказав, що ми ще не почули вибачення у турецького боку, поскольку, скажімо, за удар у спину нашу, і ми так само не почули нічого про компенсації. На конт того, яка це має бути компенсація, нічого більш Путін не сказав, але так наогул, оцінюючи цей дипломатичний обмін риторикою, я лічу, що, як кажуть, гэты увесь конфликт вакол збітага самолёту праз некалькі дзён спустяць на тармазах. Ось сёння і прэзідэнт Турцыі Реджеп Эрдаган сказаў, што не трэба, як бы скажам, абменьвацца вострая торыка, а павінны нашыя вайсковыя спецыялісты з аднаго і з другога боку сесці і раз'ясніць сабе ўсе няяснасці.
Ну, я думаю, што Крэмль таксама усведамляе, што паглыбленне гэтага канфлікту азначае паглыбленне канфлікту Расіі з НАТО.
Безумоўна, і так само, я думаю, Крэмль сабе ясна усведамляе, што паглыбленне гэтага канфлікту і ну, магчымае эканамічныя санкцыі маглі б толькі пагоршыць сітуацыю эканамічную Расіі. Прыгадаем, што Расія ангажавалася ў вельмі сур'ёзны эканамічны праект, так званы турэцкі паток, гэта значыць газаправод па дне Чорнага мора, якая мае ісці з Расіі ў Турэччыну. Так само не забываймо, что Туреччина має, як би скажем, володає протоками, якими йдуть праз Чорне море російські танкери. Коли б, скажем, дійшло до ніяких економічних санкцій, Росія тут потерпіла б значно більше, коли б турки закрили Босфор і Дарданелли для російців.
Словом, поглибління цього конфлікту для Росії невигідно як політично, так і економічно. Так можна підсумувати нашу розмову з Яном Максимюком. Як далеко може зайти сьогоднішнє обострення відносинів поміж Росією і Туреччиною? Чого далі чекати від Владимира Путіна? Послухай міркування російського політолога Дмитрія Орешкіна.
Далі чекати ескалації, причому губительної ескалації. Проблема в тому, що у війни своя логіка. Путін хотів показати свою геополітичну значимість, ввел війська, ну, в даному випадку, воєнний самоліт в Сирію. Раньше или позже это должно было привести к тому, что кого-то из них собьют. Война – это то место, где стреляют. Сбили. Теперь неизвестные самолеты наносят удар по конвою, который шел через границу из Турции в Сирию. Называют конвой гуманитарным. Как всегда, есть сомнения. Возможно, там было и горючее, возможно, там было и оружие. Неизвестно. Известно, что погибло несколько водителей в этом конвое. Это называется ответка на разговоре стилистики пацанов из подворотни. К сожалению, господин Эрдоган принадлежит к такому же типу людей. От него ответка тоже последует. Чтобы таких ответок не было, господин Путин вводит на базу в Сирии современные зенитные комплексы С-400. Это значит, он собирается контролировать все воздушное пространство Сирии. Все, на всей территории. А с этим уже не может согласиться НАТО, потому что там летают и американские, и французские самолеты. И получается то, что необходимо следовало ожидать. Идет обмен ударами. Сначала ногами под столом, потом уже руками над столом. И в целом все это называется эскалация конфликта.
Навошта у этой ситуации Кремлю авиабаза у Беларуси?
Для нынешнего путинского Кремля проблема силы ключевая, потому что Путин верит только в две вещи – в силу военную и в деньги. Это весь его жизненный опыт. Денег у России все меньше, а амбиции у Путина не уменьшаются, соответственно, ему надо все больше ставить на силовую составляющую. Кроме этого, психотип этого человека так устроен, что он все время ожидает агрессии против себя, потому что сам внутренне очень агрессивен. Его мир раскрашен в черно-белые цвета. Или на тебя нападают, или ты нападаешь. Поэтому, как при Сталине, с одной стороны, он все время выращивает вокруг своей персоны, хотя он-то думает, что вокруг России, оборонительные пояса, истощая экономику. И расширяет зону влияния, опять же, ради того, чтобы чувствовать себя в большей безопасности. Поэтому, конечно, в Белоруссии ему тоже очень нужна авиабаза. Он всерьез боится, что на него нападут натовцы. Кстати говоря, чем агрессивнее он себя ведет, скажем, там, в Турции, на Украине, или еще в каких-то местах, где он считает ущемленными свои интересы, тем, конечно, НАТО ведет себя настороженнее, испуганнее и мобилизованнее.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» російський політолог Дмитрий Орешкін. Ну а зараз народне міркування. У Росії склалися кепські відносини амаль з усіми сусідями – України, Польщі, Грузії, країнами Балтії. Тепер до цього спису додалася Турція. Як ви лічите, чому так відбувається? Отказують жихари Могильова.
Россия большая, а власть концентрирована в одном узле. Этот узел диктует условия всем остальным.
Америка во всем виновата. Завидует Америка России. Слишком много полезных ископаемых зарыто в России, а им не хватает.
Россия испокон веков ведет агрессивную захватническую политику в отношении своих соседей. Ну а в результате правления Путина эта политика еще более усугубилась. Три войны, которые они вели. Америка столб демократии и защитник всей демократии в мире. Она не может быть виновата.
Все эти страны, они все входит блок нарукотливо, пытаются войти, то угроза стороны России идет очень большая.
Грузия первая порвала отношения с Россией. Украина, нам все понятно, смотрим телевидение. Литва, Латвия, Эстония не любили Россию, не любят и не будут любить. Путин молодец, Россию поставил на ноги, все стали считаться с Россией. Почему Россия должна унижаться перед всеми?
Россию все боятся, за это все-таки относятся, что начинает России большое развитие, и мне плохо, что все боятся. Какая изоляция, если она начала развиваться?
Все дело в Америке. Хочет контролировать Россию, ну вообще большинство стран с Россией пока что не прокатывает.
Потому что принципы внутренней политики сохранения власти распространяются и доминируют над внешней политикой. 16 век, население очень быстро поймут все минусы.
Может, надо соседям еще думать, как с Россией жить, особенно Украине, которая без России никуда не денется. Турция тут, я не знаю, виновата, не виновата. Если самолет пересек границу, тут каждое свое государство должно защищать.
Это происки, образно говоря, империалистов. Пытались Россию задушить еще в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну. И сейчас, в принципе, продолжается то же самое. То есть США империя, Россия империя. И из-за этого создается многополярный мир. Если была одна империя, она могла всему миру навязывать свои желания.
У каждого свои интересы. Такие же интересы у России. Что там между этими странами, мы узнаем лет через 50. Лет через 50 все мы придем к какому-нибудь определенному манифесту, где все будут права одинаковы. Мы еще далеко от взаимопонимания.
Меркавання жихароў Магілёва на хвалях Радіо Свабода.
Товариство белорусской мовы звернулося у Минадукации с пропановой уключить книги Светланы Алексеевич у школьную программу. Старшині товариства Олегу Трусову, який буде гостем вольной студии, гэта бачится наступным чином.
Их не шмат, ще 5 книжек. Коли гэта будзе выпускный клас, хай они спочатку почитают на империалистичной войне. Хай потом почитают Быкова. И тады-то эти книжки Алексеевич становится в этот рад.
Гутарка з Олегом Трусовым у нашай праграме «Хвілінаў праз 20». Сёння споўнілася б 85 гадоў беларускаму пісьменніку Уладзіміру Караткевічу. Для беларусаў ён значны настолькі ж, наколькі знакавае для Вялікабрытаніі Вальтер Скот або для Польшчы Генрык Сянкевіч. Ён быў адкрывальнікам у нашай літаратуры гістарычна-дэтэктыўнага жанру. І тое, што яго неверагодна цікава чытаць, ведаў сам Уладзімір Сымонавіч. Ён любіў казаць: «Пісаць трэба так, каб вашы кнігі з бібліятэк кралі, мае крадуць». На сайте «Свободы» наш аўтар Васіль Д.М. сёння сабраў 20 незвычайных фактаў пра пісьменніка. Мы выбралі 3 з іх, пра якія і пагаворым. Добры вечар, Васіль.
Добры вечар.
Такім чынам, каго з беларускіх пісьменнікаў найбольш цаніў Караткевіч?
Владзімір Караткевіч найбольш цаніў такіх нашых пісьменнікаў, як Іван Меліш. Ну, тут таксама трэба згадаць, што Іван Меліш падтрымаў Владимира Короткевича, коли было пытание быть Роману Каласы подсерпунктом, ти не быть, выдавать его, ти не выдавать. Менавито Медиш посприял тому, как Роман вышел на белорусской мове. Короткевич вельми любил Вася Быкова за ягоную правдивую суровую прозу. Ну и, безумовно, Короткевич вельми ценил себе, потому что он ведал, что он пишет адметно, цікаво, оригинально, что так, как он, никто из шестерых белорусских письменников не писал. И, до речи, у романе «Черный замок Ольшанский», когда два персонажа сгадывают, кто из белорусских письменников для них наиболее цікавый, то они называют сперша Быкова, за его неправдивость, безумовно, и после Короткевича, за то, что он створяет цікавые фантазийные речи, и что не ведаешь, что от него чекать.
А який створив літератури, калі узяць сусветную літературу, был ягоним любимым?
Одним из его самых любимых творов был, безумовно, роман «Три мушкетеры» Александра Дюма. Потому что там получался и пригодницкий момент, и романтично узнёслый момент тема кохання, и историчная основа, вось, и, безумовно, певная правда життя. Все то, что ценил Короткевич в своих творах. И тому ведомый той момент, что когда Короткевич начинал писать новый свой историчный роман, вся повесть, и он складал новый яркий верш, то он перечитывал «Три мушкетеры». И ведомо так само то, что когда его ложка был журнальный столик, и на этом столику обовязково лежал роман «Три мушкетеры» Александра Дюма.
Чому стиль життя Короткевича называли богемным? И какие его рисы пожинали захопление, а какие осуждения?
Богемным называли в том смысле, что он был внутренне и вонково свободный. Он себе не обсяжаровал некой державной работой. Он не ходил в контору. Вот. И он жил, по сути, как хотел. Хотел писал, хотел не писал. Вот. Хотел подорожничал по Беларуси, хотел не. И он был у Чехии, он был у Крыма, был в Гаграх. То есть по тех мерках он старался, насколько максимально, быть незалежным. И таким и был. И он был незалежным и по духу своим, был незалежным по воде своих поводин. И это захопляло, безумовно. С одного боку, он любил широкие компании. Он любил добрые алкогольные напои. И это так само многих и захопляло, а и многих это и раздражняло. Например, Лариса Генюш вельми непокоилась за то, что Короткевич любил напои Бахуса. И она боялась, как яны его не сгубили. То же самое вельми боялся за его и Максим Танк. Максим Танк, який николи не пил, який жил завсёды вельми организованно, який был завсёды вельми самостойным. Вот. И, безумовно, его раздражняли такие рыцы характеру Короткевича, как вот эта застольность, это такая вот некая, народ у нечего, инфантильность по поводу своих поводинов, это неумение трымать себя в руках и в неким таким смысле. Это его вельми раздражняло, он часто нам писал разные такие абуральные дзённиковые записи на конт гэтага, и Ларисе Генюш про это писал. Але чаму? Потому что они хвалявалися за его талент. Хотели, каб он жил долго, каб он был здоровым и радовал нас своими выдатными романами, оповестями и вершами.
Ну, а я додам, что Владимир Короткевич помер у 1984 годе, не доживши нескольких месяцев до своих 54 годов. Иншие маловядомые детали из его життя знойдете на нашем сайте, а так само знойдете там и адресы, где проходят импрезы, присвеченные 85-м угодкам письменника. Они отбываются не только у Менску, але и на его родиме, у Ворши, у Городни, а так само телеканал СТВ запустил у эфир акцию «Память», у якой белорусские артисты читают урывки с творов Короткевича. Ну а зараз обяцаны редкий архивный запис. Владимир Короткевич спевая народную песню «Ой, Косю, мой Косю».
Ой, Косю, мой Косю, чому ж ты не веришь? Чому ж ти, мой Косю, головочку звесив? Он тільки мені тяжив, чи тої попроги, ой, ти мені не тяжок, не тугий. округи. Ты меня не поставишь, сыру землю бить, а сам вот пойдешь горелочку пить, а сам вот пойдешь горелочку пить, ты меня не снеги повозки, а сам вот пойдешь к шинкарцю подушки.
Прогучав архівний запіс, співав Володимир Короткевич. Сьогодні йому сповнилося б 85 годів. З вами Радіо Свобода. Після двох показів 14 і 16 листопада спектакль «Броніслав. Сцени життя Деснов», який ішов на сцені студентського театру БДУ, був відмінений управлінням по справах культури БДУ. Гэты спектакль був присвячений Броніславу Тарашкевичу. Що буде з проєктом далі і як керівництво університету потлумачило причини відміни? На питання кореспондентки «Свободи» Інни Студінської відказав керівник проєкту і виконавця головної ролі Броніслава Тарашкевича Олексій Сапрыкін.
Документальных тлумачений нічого не було. Сказали, що у нас підрихтовка до театрального куфера, пляцовка буде зайнята. Коли першопочатково домовлялися, підрихтовка починалася пізніше, а от тут вона вже раптово почала раніше.
Олексій, а хто гэта тлумачив?
Гэта сказали в управі по справах культури БДУ.
При всім при тим, така праця проведена, такі намагання прикладені. Що буде далі з проєктом?
Проєкт спеціально далі буде жити, і ми не здаємося. Фактично вже ми навіть знайшли пляцовку, щоб грати спектакль. Зараз у нас невеличкі такі паузи на пару тижнів. І після цього ми знову з новими силами будемо шукати пляцовки, репетувати і показувати спектакль. Все ж таки потрібно для проведення більш-менш театральна пляцовка з світлом театральним, з спеціальною сценою. Бо, наприклад, в тих же офісах, покуль можем показывать. Так, ясно, что прийде час и можно будет не залежать от пляцовки, але теперь покуль это складано. Серед людей великий є попит на Броніслава, і на всі запланованні 5 спектаклів у нас були аншлаги, і плюс ми ще створили ліст чекання, де записалося 100 чоловік, які так само хотіли потрапити на спектакль, але не змогли потрапити, бо фізично не хапило б їм місця.
Олексій, а як настрой у трупи? Тут такий удар, ось зараз оптимізм який заховується.
На початку мені був реальний шок, я ходив сам не своє, трупи ще були табу, Пошма для кого это вот такой первый досвід театральный и вся вот энергия, в якой наши хлопцы, девки выходили на сцену и хотели зробить вот этот спектакль, уж трохи так притупилось. Але теперь снова все уже чекают у творчем коллективе уже спрацуем, все готовы далее рухаться, и это добро, и все молодцы, у всех есть импет.
Сказал нашему радио Алексей Сапрыкин с БДУ. Слідчі відділу міліції Вітебського району так і не знайшли злодія, який знівечив саморобний меморіал пам'яті ахвяраў сталінських репресій каля вёскі Хайсы. У адказ на заяву з нагоды знікнення усталяваных там 5 мемарыяльных крыжоў Ян Дзяржаўцаў атрымаў з міліції паведамленне, што ў завядзенні крымінальнай справы яму адмоўлена, таму што няма складу злачынства. Вось якія дэталі паведаміў нам віцебскі актывіст консерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ.
Ну, крыжы мы ўсталявалі ў памяць безвінна забітых людзей органамі НКВД у 1938 годзе. Так мне паведамілі мясцовыя грамадзяне з навакольных вёсак Хайсоў і Дрыколя, якіх я апытаў. Я апытаў больш за 10 сведкаў. Ім зараз прыкладна па 90 год. Мы вырашылі ўсталяваць крыжы спачатку, ўсталявалі. Вось, калі мы прыйшлі, то там крыжоў ўжо не было. Былі толькі башні поломанные торчали из земли осколёпки от крыжов. Ну и написали мы заяву у Витебский районный следственный комитет и написали у РАУС. Потом выкликали меня, забрали и повезли у лес милиционеры, там сфукали мы крыжи. Ну, нашли два крыжи, и два крыжи мы нашли с Сергеем Сковаленком самостоятельно. Кальмиапыт у лес сказал, что я затратил на это 700 тысяч рублей. Набывал материал я на стройрынку. Вот, вырабляли крыжи мы с Мостойна. Когда я вот зараз отримал отказ Витебского РАУСа, то они уже там позначили лишь не 700 тысяч, а 500 тысяч. Чому они это сделали, застается, то я только догадываться. Я думаю, это для того, чтобы не возбуждать криминальную справу. Вот. А как я напишу, что коли только мы знаем коли-нибудь, там это злодея, кто это сделал, то будет административная справа.
Витебский активист Ян Тержавцев.
С вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы из места и анализ экспертов.
Мы начинаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почул, година повторяется о 19 и 20 и наступной ранице о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
Старшине Центральной выборчей комиссии Беларуси Лидии Ярмошиной присвоена высшая кляса державного служащего. Отповедный указ подписал Александр Лукашенко. Я нагадаю, что Лидия Ярмошина была призначена на посаду старшини ЦВК Александром Лукашенком после так званого листопадовского референдума 1996 года. А перед этим керавник державы, порушающий дейную тады конституцию, своим указом снял с посады старшиню ЦВК Виктора Ганчара. Подчас гутарки с Лидией Ярмошиной корреспондент «Свободы» Владимир Глот поцікавіўся, ці не думає она, что пора уже некому передавать свои выборчие справы.
Ну, я, извините, не монарх, чтобы дела передавать. Если это время придет, то найдут, кому передавать. Честно говоря, Центральная комиссия состарилась, поэтому больше половины просто уйдут членов комиссии на заслуженный отдых. Поэтому, я думаю, это будет подбираться кто-то человек со стороны.
А что с подрыхтовкой до парламентских выборов, которые мают отбыться уже в наступном годе? Теперь оппозиция кажет, что до их початку треба обовязково менять выборчее законодательство.
Я не знаю, какие ходят разговоры. У нас ни одной бумаги нет в Центральной комиссии. То есть никакой инициативы нет. Они, насколько я знаю, экс-кандидат в президенты Короткевич вроде бы что-то подала в комиссию парламентскую. Поэтому если оттуда только придет наша, чтобы выяснить нашу позицию.
Сказала нашему корреспонденту Лидия Ярмошина. Додам, что разом с присвоением ей высшей клясы державного служащего, ее так само подвышенная зарплата приблизно на 1 000 000 белорусских рублей. Дарэчы, Национальный банк Беларуси вызначил курсы валют на завтра, 27 листопада. Доляр вырос на 139 пунктов до 18 266 рублей. Евро вырос на 45 пунктов до 19 373 рублей. За апошнія два тыдні таким чином курс доляра обновил уже 10-й исторический максимум. За гэты час ён вырос доляр на 618 рублей. Экономист Ярослав Романчук мяркуе, что до нового года доляр будет каштовать больше за 19 тысяч. Поводле яго спрогнозовать, коли скончится новая хваля девальвации рубля, немагчыма.
Я думаю, что рубль еще будет танеть, потому что для этого есть все макроэкономичные подставы, внешнеэкономичные так само. Так что подстав для того, как сказать про стабилизацию национальной валюты и про эффективность борьбы с инфляцией, нема.
А на вашу думку, где спынится доляр, на каком уровне?
Тут, покуль Беларусь не будет полноважной часткой международной финансовой системы, покуль мы не будем ставить приоритетом, реальным приоритетом конкуренцию на рынку финансов и не будем разумеем, кто является соправной границей инфляции, да тут же белорусский рубль будет лететь в пропасть. Я боюсь, что после деноминации просто люди психологично не сами будут почуть розницу, например, когда рубль будет коштовать там 2 рубля 20 копеек, а потом будет 3. Ну, это так. Это ничего страшного. На самой справе это уже довольно великая девальвация. Так что мы будем жить предсказально в ситуации розной худкости девальвации и инфляции еще долго.
А как вы лишите до Нового года доляр 19 тысяч досягнет?
Я думаю, что и больше.
Сказав нашому кореспонденту керівник аналітичного центру Мізеса Ярослав Романчук. А зараз про те, як жихари Криму, анексованого Росії, переживають енергетичну блокаду з боку України. Белорусский бизнесовец Владимир Кудина у апошние полтора десятки годов живе у Севастополе. С Беларуси он отъехал с семьей у Крым практично одразу после вызволения с турмы. В свой час он, будучи депутатом Верховного Совета, был одним из инициаторов импичменту президенту Александру Лукашенко. С Владимиром Кудиновым погутарил Игорь Корней.
После переезда в тогда еще украинский Крым, Владимир Кудинов распочал и у Патори поспеховый бизнес. Займался птушкогадовлей, забеспечивал яйками практически весь полуостров. Але на початку 2014-го, после российской агрессии, справу довелось отгарнуть. Уже тогда предбачились проблемы с энергоресурсами, до того же поступово спынился экспорт комбикормов из Украины, а Россия альтернативных поставок не забеспечила. Теперь працуя по разовых домовах с московскими коммерцийными структурами.
Мы еще в конце 2013 года, в начале 2014 свернули. Да, и сейчас не занимаемся. Почему? Потому что проблемы были бы сейчас с электроэнергией. Покуда с Москвой немножко занимаюсь по договору, да, это бывшие знакомые, поэтому выполняю их поручения, которые по Крыму.
Про сегодняшние реалии Крыму Владимир Кудинов рассказал «Свободе» наступное.
В реальности то подают свет, то есть в городе жилые районы 3 часа дают свет, а потом 6 не дают. Ну и днем, и ночью, да, мощностей не хватает же. Крупные производства, я не знаю, как их обеспечивают, наверное, свои источники энергии, дизель-генераторы. Заправки основные работают, потому что свои дизель-генераторы. Магазины крупные тоже на своих дизель-генераторах работают.
Горшие справы на объектах сацкультбыту, которые финансуются по воде рештковага принципу и автономных крыниц силкования не мают. Як каже господар Кудинов, навучальные установы несколько дней увогуле были зачинены, дети пошли в школу только сегодня.
Вчера выходной был, сегодняшнего дня пошли в школу. Сокращенные уроки будут по 35 минут. Учебное заведение там высшее, среднее, техническое тоже начали работать. Я думаю, что источники энергии поставят генераторы и будут во время занятий обеспечивать электроэнергией, потому что это может быть надолго.
Але те же генераторы треба забеспечивать паливом. Якая ситуация с поставками нафтопродуктов на паувыспу? Владимир Кудинов каже, что перебои с бензином все больше отчувальные.
Да, бензином в основном, да, дистопливом, значит, да, дистопливо на заправках есть, а бензин 98, 95, 92 уже становится дефицитом. Очереди уже на заправках. Дизель-генераторы в гипермаркетах, то вчера уже все поразбирались.
Как часто бывает, скористаться конфликтом соседей намагается Беларусь. Суразмоза говорит, что все частей у крамах заявляются белорусские продукты.
Украинская продукция тоже идет, но только через материковую часть Российской Федерации идет. Но я имею в виду мясная продукция. Белорусская продукция появляется. Белорусских мясокомбинатов, масло-сырозаводов. Продукция появляется уже в магазинах. А так в основном идет через Россию. Сейчас все продукты питания. Какого-то дефицита нету, там все есть вроде.
Якое может быть выйти с такого становища? Владимир Кудинов покуль не бачит передумовал для кардинальных изменов.
Дело в том, что я думаю, что на политическом уровне тяжело что-то договориться будет. Поэтому надо переходить будет на свои источники к Российской Федерации. Потому что ведь не правительство запретило, а сложилась такая ситуация, что население создало условия такие, чтобы не поступало.
Ну, это крымско-татарское, вы маете на вас, да?
Ну, да, да. Ну, и другие же активисты, которые на материковой части Украины находятся. Надо будет все равно источники с Краснодарского края в Крым Российской Федерации протягивать. Это газ, электроэнергия.
Под конец размовы цікавлюся у господара Кудинова. Ці не примушають події у Криме розглядати варіант вертання на родіму у Білорусь. Пасля фактычнай страты паспяховага бізнесу і новых выклікаў на побытавым узроўні, Крым ўжо наўрад ці выглядае такой райскай выспай, як яшчэ пару гадоў таму.
Ну, пакуда не там, значит, дело в том, что мы же не маладеем, а стареем, и должны жить там, где уже дети живут, чтобы на старости лет был уход. А там будем смотреть, как оно будет. Ситуация ж может и меняться. Будем смотреть, как оно будет, не будем предсказывать.
Близо 2 мільёнаў жыхароў Крыму засталіся без электразабеспячэння з боку Украіны пасля таго, як у мінулыя выходныя ў Херсонскай вобласці былі пашкоджаныя апоры лініі электраперадачаў, якія вядуць на паўвыспу. Удзельнікі блякады Крыму з ліку крымска-татарскіх актывістаў і ўкраінскіх добраахвотнікаў такім чынам дамагаюцца ад афіцыйнага Кіева прыняцця адмысловага закону, які будзе забараняць любую падтрымку тэрыторыі, фактычна акупаванай Расійскай Федэрацыяй.
З Уладзімірам Кудзінавым пра жыццё ў Крыме пагутарыў Ігар Карней.
Як слухаць свабоду?
Ад 7 да 8 раніцы і ад 18 да 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 31 і 49 метраў.
Ад 7 да 8 раніцы і ад 22 да 23 вечара на сярэдніх хвалях частата 1386 кГц, 216 метраў.
Круглыя суткі жывы эфір і аўдыоархіў у інтэрнэце на сайце свабода.орг.